Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня – эксперт по Центральной Азии и политолог Аркадий Дубнов. Приветствую вас, Аркадий Юрьевич.
Да, добрый день, Петр.
На прошлой неделе вы побывали на очень интересном мероприятии в Ташкенте. Это была крупная международная конференция под названием «Афганистан. Безопасность и экономическое развитие». И в ней принимали участие представители очень серьезных организаций, начиная от ООН и заканчивая Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Китая, Японии, Ирана. В общем, такое мероприятие, скажем, прямо не рядовое. Вот вы были его участником, свидетелем. Можно ли сказать, с вашей точки зрения, что эта конференция – своеобразный прорыв в вопросе о признании талибов, запрещенных в нашей стране как террористического движения, в качестве уже официальной силы официального правительства Афганистана?
Нет, категорически. Это не есть прорыв в этом политико-дипломатическом направлении. А мы должны просто понимать, что инициатива этой конференции – это исключительно дело Ташкента, именно Узбекистан. Его нынешнее руководство, президент Шавкат Мирзиёев, его дипломаты, много-много лет работающие на афганском направлении, Азиз Камилов и Смат Эргашев проводили эту конференцию, понимая, что если запустить, то есть не запустить, а забыть Афганистан, как это было много-много лет назад, когда советские войска вышли оттуда в 89-м и забыли про эту страну. И там началась гражданская герилья, страшно кровопролитная, унесла жизни афганцев больше, чем, наверное, при советской войне. Потом случился ход Талибан, который был реакцией вот на эту герилью. А потом Талибан сражался за свое как бы признание, сумел доказать, что это серьезная военно-политическая сила, изгнал всех своих противников внутриафганских из Кабула, пришел к власти. С ним тоже никто не хотел иметь дело. Никто этого не помнит. Я просто 29 лет занимаюсь Афганистаном. Никто не помнит, что с 1996 по 2001 год, находящийся в власти реальный в Кабуле Талибан, пытался добиться признания своего места в ООН. А это все игнорировали. В результате в Афганистан, заброшенный, никому не нужный, пришла Аль-Каида. Да так пришла плотно, что покойный лидер Аль-Каиды Бен Ладен породнился своими детьми вместе с основателем Муллой Омаром, главным на тот момент талибом, тоже покойным. А потом возникло 11 сентября. Потому что Аль-Каида начала готовить это, в общем, пребывая в надежном месте в Афганистане. Оттуда они, собственно говоря, и оперировали Аль-Каиду. Да?
Организация Аль-Каида признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
Это должно было бы быть очень серьезным уроком, что Афганистан, к сожалению, взбудораженный еще в 1978 году победой афганских коммунистов и приходом им на помощь советской армии, он взбудоражил эту страну, которая, в общем, более или менее была довольно процветающей монархией. Но все до 1973 года, пока не скинули короля Захир-Шаха, такое левое правительство сначала, которое сотрудничало с Советским Союзом. В общем, мораль всей басни очень простая. А Афганистану, учитывая вот это 44-летнюю историю, даже 50-летнюю скоро, надо оказывать внимание, чтобы он снова не подорвал безопасность не просто региона, а и всего мира. Потому что технологии сегодня, что называется, мировые. И вот этим занялись узбеки. Я просто скажу честно, честь им и хвала. Конечно, в первую очередь они думают о своей безопасности. Это страна, с которой они граничат, с которой имеют исторические тесные связи, много узбеков живет в Афганистане и тому подобное. И вот они замыслили конференцию, ее не просто бы провести, особенно сегодня, после 24 февраля, на фоне событий в Украине, спецоперации, которые там Россия проводит. И того, так сказать, блокинга, который Россия сегодня коллективный Запад делает. Скажу вещь, которую я не говорю последние дни, рассказываю об этой конференции. Ее могло бы не состояться, если бы в Ташкенте не были предельно лояльны ко всем ее участникам. Дело в том, что Запад, Америка, евросоюзовцы и прочие, значит, союзники натовцев отказались ехать на конференцию, в которой висели бы флаги стран-участниц, скажем, американский флаг, чтобы через несколько там флагов висел рядом с российским. Не было названий стран-участников в официальных документах об этой конференции. Только так, просто вначале было перечисление, но это не было официальным документом. Запад отказался от такого рода прелюдии, описывая конференцию. Не было итогового коммюнике по итогам конференции, что означало бы достижение какого-то консенсуса по ее итогам. Это очень серьезная история, понятно, да? И узбеки, несмотря на это, добились того, что, да, не будем, там ни флагов, ни перечислений, ни коммюнике, было заявление от имени министра иностранных дел по итогам, даже не в этом формальном, так сказать, итоге дела, а в том, что это встреча, целью которой впервые после войны в Афганистане было посадить главных, что называется, бывших врагов друг напротив друга и дать им выговориться. И в результате добиться хоть какого-то выхлопа, какого-то прогресса. Этими игроками, как мы понимаем, была власть Талибан, которая присутствовала в Ташкенте на высоком уровне во главе с его министром иностранных дел Амирханом Мутаки. И делегация 18 человек, но они с радостью, конечно, приезжали талибы в Ташкент. Все-таки прорыв какой-то, можно походить, погулять. Потом еще после конференции другие талибы, кстати, приехали в Самарканд, уже не имея отношения к конференции, но узбеки тоже им дали такую возможность. Да? То есть они их как бы принимали и весьма обхаживали, и давали понять, что, в общем, они готовы к ним хорошо относиться в обмен на договороспособность по другим вопросам. Так вот, американцы и талибы обменялись очень резкими выпадами друг против друга. Американцы, в первую очередь, Евросоюз, который был главным спикером от имени Запада, выставил самые серьезные справедливые претензии к Талибан. Но мы знаем о них. Это отсутствие инклюзивного правительства, которое включало бы представителей этнических и религиозных меньшинств, ограничение прав женщин, невозможность девочкам учиться и так далее, наркотики, производство возобновившееся, да. На что талибы в лице Мутаки, который уже довольно хорошо уже известен, так сказать, международному сообществу, он уже выезжает за пределы страны, в том числе и в России, как известно. На что Мутаки ответил очень страстно, говорил довольно долго, это было некоторым даже нарушением регламента конференции, потому что он взял ответное слово, чего, в общем-то, не предусматривалось этим регламентом. Ну и я просто вот два момента из этого ответа перескажу, потому что они важные. Он, во-первых, потребовал от американцев, чтобы они вернули деньги, которые принадлежат Афганистану и заморожены в Соединенных Штатах. Это около 7 миллиардов долларов. А на самом деле это не столько афганские деньги, сколько деньги международных спонсоров, которые выделялись прежнему руководству Афганистана в свое время, да. Но тем не менее они считаются деньгами, которые необходимы Кабулу для восстановления экономики и нормальной жизни. Да, и он говорил: вот вы смотрите, предположим, мы выращиваем сад плоды, а вы нам взяли и перекрыли воду в этот сад для полива, а потом требуете, чтобы мы накормили плодами сада населения. Как же мы это можем сделать? У нас же нет воды, вы нам ее перекрыли. Вот такая метафоричность, она, в общем, довольно выглядела убедительно, потому что, по сути, так оно и было. Так это и выглядит. Кроме того, конечно, талибам претит, как людям гордым, это пуштунские националисты. Тем, кто знает талибов, а я, в общем, немножко их знаю, потому что я первый раз видел еще их в 95-м году, когда я ездил в Афганистан, в Кандагар, так сказать, выясняя судьбу российских летчиков, которые талибы посадили насильно, пытаясь войти в контакт с Москвой тогда. В общем, все через год кончилось благополучно, да, они якобы бежали оттуда, но это довольно темная история, но все было хорошо. Я знаю этих людей, это люди очень гордые, это фактически и есть основа, так сказать, афганского государства, государство, образующее этнос, пуштуны, что, в общем-то, и есть афганец, да. У них много характеристик, которые непонятны европейскому человеку. Они переначали под себя Коран, они требуют жесткого соблюдения законов шариата. Но при этом то, чего боялся и боится мир в отношении талибов, не соответствует как бы действительности. Талибы никогда не угрожали миру за своими пределами, за пределами территории Афганистана. Ни одного теракта за пределами Афганистана талибы не совершили. Они не оперировали за пределами своей территории. Это исключительно национально ориентированное афганское военно-политическое движение. Да? Но миру, в общем, в каком-то отношении было на это наплевать. Мир знал, что вот в Афганистане творится черт знает что, потом там ИГИЛ появился, Аль-Каида, и все это вместе он перестал дифференцировать. И получилось так, что, в общем, талибы оказались мазаны тем же черным дегтем, как и все остальные радикальные исламские силы.
Организация «Исламское государство» ИГИЛ признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
Можно много говорить об этой еще конференции, там был достаточно яркий выпад против Запада со стороны Ирана, представители, что, собственно, было неудивительно. Но и у Ирана тоже были свои основания, потому что в Иране находится около 4 миллионов афганских беженцев уже десятки лет. И он таки, да, несет большие, я бы сказал, тяжести, обременения в результате этих беженцев. Он их кормит, поит, он их образовывает. И, как утверждал этот делегат, даже не берет денег за образование. Выросло целое поколение афганских беженцев. Бежали туда детьми, а сейчас это уже взрослые юноши. Поэтому, конечно, Иран, нужно тоже решение проблемы Афганистана, да. Хотя у него там есть свои предпочтения, Иран, конечно, поддерживает не столько талибов, сколько своих братьев по вере, шиитов, которые сами по себе являются как бы частью тех меньшинств в Афганистане, которые считаются угнетаемыми этими талибами. Но это тоже не совсем абсолютная правда, понимаете? Когда-то, сейчас я не хочу углубляться, когда-то эти шииты были частью афганского общества при короле, и, в общем, особенных проблем не возникало, да, но советское вторжение в Афганистан привело к подъему так называемого национально-освободительного движения. Все всколыхнулось в Афганистане, все перемешалось. И вот такое достаточно ясное историческое положение всех меньшинств и прочее было взорвано. И началась очевидная дестабилизация с приходом советских войск. Вот. В конце концов, успех этой конференции в чем? В том, что, повторяю, наконец про Афганистан вспомнили, о нем заговорили не с точки зрения необходимости закончить войну и искать мир, а заговорили потому, что уже нет там войны. Там не идет, может быть, мирный процесс, но нет войны. Как сказала член американской делегации, женщина афганского происхождения, да, мы понимаем, что война поставлена на паузу в Афганистане. Наша задача, чтобы эта пауза прекратилась постоянно, так сказать, действующий момент, да, как бы мир. И вот движение, вот продление этой паузы до бесконечности и реабилитация, это было, конечно, таким главным мотивирующим элементом этой встречи. В конце концов, уже на следующий день после окончания конференции, 27 июля, стало известно, что там состоялась все-таки встреча между талибами и американцами. И она была обозначена готовностью американцев идти по пути разблокировки этих авуаров, замороженных афганских. Но американцы жестко ставят условия. Сначала эти деньги будут тратиться на выплату компенсаций жертвам, семьям погибших в результате катастрофы 11 сентября. И это тоже как бы понятно. Да? Так что есть попытка найти какой-то компромисс. Да, и здесь теперь проблема в том, насколько обе стороны, я имею в виду Запад, в лице Штатов и Талибан, будут договороспособны, будут готовы найти компромиссы. Просто надо помнить, что американцы, конечно, за две недели до первой годовщины их, так сказать, ну, назовем вещи своими именами, бегство из Афганистана 15 августа 2021 года, все еще испытывают, как бы, мягко говоря, не слишком позитивные чувства в отношении Талибана. Да, и мне известно, что талибы при этом и были-то очень заинтересованы с тем, чтобы, наконец, найти возможность контакта с американцами. Именно они попросили Ташкент, по моим сведениям, предложить американцам какую-то встречу. И Ташкент не очень, так сказать, на это был готов, но он сказал в ответ, что мы думаем, что вы должны сначала публично заявить о том, что вы отказываетесь от сотрудничества с Аль-Каидой, потому что Аль-Каида – главный раздражитель для Соединенных Штатов. Именно Аль-Каида, мы же помним, совершила атаку на башни-близнецы 11 сентября, да, это было руками Аль-Каиды сделано, а вовсе не Талибан, конечно. И талибы, в общем, так или иначе, такое как будто бы заявление сделали, хотя я не помню его, но утверждают, что оно было некоторыми оговорками сделано. Да, это, в общем, такое предварительное условие для возможности встречи, которая была в Ташкенте проведена.
Аркадий Юрьевич, а вот такой вопрос у меня возник в связи с тем, что вы сказали о поездке части делегации в Самарканд. Я видел в сети фото и видео встречи, скажем так, делегации Талибана с местными жителями. И такое впечатление создается, что их встречали, если не как героев, то как очень популярных людей. С ними фотографировались, с ними пытались как-то пообщаться, очень тепло местные жители и представители духовенства. На ваш взгляд, узбекские власти не должны уже опасаться, что талибы будут слишком популярны в Узбекистане?
Это хороший вопрос, Петр. Я видел эти видео, знаю об этих восторженных встречах в Самарканде. И я могу предположить, ну, скажем, два момента. Первое, что официальному Ташкенту власти это было на сегодняшний момент даже выгодно показать талибам, что к ним относятся с доверием, что от них не ждут угрозы, что они такие же мусульмане, как и в Узбекистане, что они не являются распространителями террористической деятельности или, может быть, даже идеологии за пределами своей страны, то, о чем я говорил. С другой стороны, конечно, несомненно, Узбекистан – страна с глубоко укорененными исламскими традициями, которые жестоко подавлялись при режиме Ислама Каримова до 16 года. Да? И вот этот, так сказать, ренессанс внимания к исламу среди верующих мусульман, он, конечно, может насторожить людей, исповедующих светский образ жизни. Таких в Узбекистане все еще много, их, наверное, большинство. И, конечно, власть этого не может не понимать, пытаясь уберечь страну от проникновения радикальных настроений. Ну, там, насколько я знаю, часть людей, которые приветствовали так восторженно талибов, это были поклонники формального руководителя, так сказать, узбекских мусульман, думского управления мусульман Узбекистана, да, думского департамента, я же не помню, как сейчас он там называется. Я знаю, что к нему были претензии, но, в общем, он пока молчит и дает понять, что ситуация не выглядит какой-то опасной, но мы понимаем, что узбекские муллы, они так или иначе находятся под контролем власти. И особенно, так сказать, особенно серьезной опасности с точки зрения расползания вот этого приветственного, так сказать, этой любви к талибам, оно не будет, не будет угрожать стабилизации. Вот, но на этом, да, многие обратили внимание. Ну а что вы хотите? В общем, страна, которая подавлялась многие-многие-многие годы, все проявления абсолютно мирного ислама, которому были приписаны такие жуткие как бы рисунки терроризма. Это мы, слава богу, мы знаем и по своей стране. Жуткие обвинения в терроризме, извините. Конечно, это должно было, так сказать, найти ответную реакцию, такой фидбэк в результате распрямленной такой раскрученной пружины, которая была всегда в задавленном состоянии. Вот страна увидела, что да, мусульмане приветствуют других мусульман. Многие опасаются реально. У меня есть коллеги, которые опасаются взрыва радикального, так сказать, вида ислама, радикального толкования ислама, которое свойственно талибам в Узбекистане в том же, да? Я думаю, что он как, так сказать, взорвался, так и будет погашен. Так что на этот счет не надо сильно беспокоиться.
Ну что ж, Аркадий Юрьевич, огромное вам спасибо за ваши комментарии. Я напоминаю, что сегодня гостем нашего подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбалт» был эксперт по Центральной Азии, политолог Аркадий Дубнов. Огромное спасибо, Аркадий Юрьевич.
Спасибо вам тоже, Петр. Всего доброго.
Всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт» «Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.